Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Программа «Мае слово» в эфире. Приветствую вас, с вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. И мой сегодняшний гость Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реали». Саш, привет, спасибо большое, что присоединился ко мне. Давай поговорим о том, что происходит вокруг конфликта на Донбассе, вокруг оккупации, прямо будем называть вещи своими именами. Помимо всего прочего, в конце мая была договоренность в ходе очередного раунда переговоров. Они сейчас дистанционно по скайпу проводятся, но по-прежнему называются переговоры в Минске, об очередном обмене удерживаемыми лицами. Скажи мне, пожалуйста, кого, как и когда будут менять стороны?
Ну, как было и до этого, возникает тут вопрос в первую очередь в том, как составляются списки. Да? Есть граждане Украины, которые удерживаются на неподконтрольной территории, и вот эти вот оккупационные администрации периодически предоставляют списки людей, которые содержатся там боевиков или задержанных там за терроризм, за другие преступления на территории Украины, и говорят, мы хотим вот получить этих людей, которые есть у Украины, в обмен на тех, а уже Украина предоставляет в обмен список тех людей, которых Украина хочет, граждан Украины, которые незаконно там удерживаются. И получается так, что, как вот показал последний состоявшийся обмен, попадают небольшая часть из тех, кого просит передать Украина, этих людей. Но с другой стороны, тут же в этой ситуации постоянно возникает такой казус юридический в том плане, что все люди, которые содержатся группировками ДНР, ЛНР на оккупированной территории, в тюрьмах, независимо от того, какие они там совершили преступления, кто они там, проукраинские активисты, военные или даже какие-то свои, какие-то сепаратисты, которых они там посадили за свои какие-то преступления, как это нередко бывает, эти люди незаконно удерживаются. И получается так, что если группировка ДНР, ЛНР предоставляет Украине какой-то список людей, которые удерживаются у них, которых они готовы отдать, как бы с юридической точки зрения, с пониманием украинского государства, Украина должна этих людей освобождать, независимо от того, кто они. Другой вопрос, что когда составляются списки, это работают и депутаты, омбудсмен, трехсторонняя контактная группа, то обращаются родственники, близкие там людей, которые там удерживаются, если это военные, там даже это проходит через Министерство обороны, обращаются подразделения, в которых эти люди служили, для того, чтобы эти люди попали в список. И как мы помним, еще в декабре 2019 года, когда была встреча в Нормандии, когда там был Зеленский, Путин, они говорили о том, чтобы совершить такой обмен всех на всех. Но тогда постоянно возникала такая оговорка, что а может всех и всех известных на всех известных.
Всех установленных на всех,
всех установленных на
вот
всех
так
установленных.
Вот так вот это звучало,
да. То есть вот такой казус. И получается так, что когда идет речь о обмене всех на всех, то есть такой в широком смысле упрощенный, да, вариант, когда мы говорим всех, кто там содержится, всех, кто здесь, все равно же какие-то списки людей, которые удерживаются, должны быть. И тут со стороны группировки ДНР, такой и ЛНР, вот их там, кто им курирует, кто занимается, составляет вот эту им политическую программу на переговоры в Минске, я не думаю, что они сами там со своими какими-то документами готовыми, их там их спускают, а они потом говорят, вот мы хотим так. В этих документах они как бы всегда прописывают, что мы вот, например, готовы выдать таких-то людей и получить от Украины таких-то людей, потому что они установлены.
А что значит установлены? Вот, да. Самое главное. Очень часто говорят как раз вот всех установленных на всех установленных, согласовали, идем к согласованию и так далее. Но мы не понимаем. Часто не понимаем, что значит такое всех установленных. Вы что, не знаете, кто у вас там сидит по вашим подвалам? Да вы прекрасно знаете. Есть какая-то, есть ли в этом какой-то элемент, в плохом смысле этого слова, хитрости?
Это как раз-таки он и есть. Это вот те детали, в которых прячется дьявол, это постоянно этим им удается манипулировать. Ведь и я опять же возвращаюсь к тому, что все люди, которые содержатся там в заключении, независимо от того, что они там совершили, что это за люди, с точки зрения Украины и международного законодательства, люди, которые в заложниках, они незаконно удерживаются. Но с другой стороны, ведь же в группировках ДНР и ЛНР они могут спокойно манипулировать и не говорить о том, что вот у них есть такой-то человек, или он просто вдруг, вот он у них там сидит, может там с 14-го еще года, да, а он просто не попадает в списки, а проверить наличие вообще этого человека, там жив он, здоров, что вообще, где он содержится, никто не может. То есть какие-то второстепенные сведения, да, там от людей, которые были в заключении, были освобождены или от каких-то международных организаций какие-то просочились сведения, кто-то что-то какую-то весточку смог из этих застенок там группировок ДНР, ЛНР передать. Только так, вот в таком смысле. А с точки зрения международных наблюдателей или каких-то международных организаций, которые могли бы легитимизировать, да, вот это вот нахождение человека там, попадание его, не попадание в список, что он вообще жив, здоров, и его можно менять, то это никак невозможно. И в этом плане, ну, это касается всей, как бы, жизнедеятельности этих псевдореспублик, да, когда никто ничего не может проверить, и они выдают это факты, желаемое за действительное, или что-то скрывают. А в этой ситуации еще все сложнее, потому что на территорию там вот этих мест удержания, там тюрем, СИЗО, вот этого концлагеря, изоляция, никто не может попасть, никто не может проверить, что там, кто там, и как бы человек может туда попасть и никогда не попадать в списки на обмен и вообще просто исчезнуть из поля зрения, вообще вот как бы его как бы был и нет. И тут еще ж такой момент политический в том плане, что если человек с политической точки зрения, с точки зрения какой-то переговорной позиции, вот, например, какой-то известный журналист, да, вот как Станислав Асеев была история, да, если он нужен для того, чтобы вот на него кого-то выторговать у Украины или какие-то там ставить какие-то свои политические условия на переговорах в Минске, он вдруг возникает, вдруг его показывают, вдруг ему там выносятся какие-то так называемые в кавычках приговоры, которые делает эта группировка ДНР, ЛНР, и вот он попадает в медийное поле, уже можно говорить о том, что вот мы готовы менять этого человека, если вы хотите его поменять, то давайте нам то, это и то.
Ну, то есть понятно, что люди, ну, по большому счету, в прямом смысле этого слова являются заложниками. С Абсолютно. Их помощью те самые вот так называемые администрации никем не признанных республик, марионеточных республик, пытаются выторговать себе какие-то преференции, вытащить каких-то своих бандитов.
Чтобы слушатели понимали, если вот так образно себе представить, как это бывает в американских фильмах, да, когда там заложник берет, там преступник берет заложники там в банке людей и говорит, давайте мне там $1 миллион и вертолет. Ему говорят, мы не можем дать $1 миллион, можем 500 тысяч и автомобиль. Он говорит, хорошо, давайте. Вот это та же самая ситуация. То есть у них есть какие-то возможности как-то что-то влиять на вот этот переговорный процесс, что-то для себя требовать. И люди, это вот как раз-таки тот вот материал, ну извините, что я так выражаюсь, но с их точки зрения это как раз-таки так и есть, да, на что они могут что-то выменивать.
И вот есть очередная договоренность об обмене, да, вот 28 мая она была достигнута. Очень мало подробностей об этих договоренностях. Все-таки когда мы ждем людей? И можем ли мы сейчас хотя бы отчасти понять, кого отдадут бандиты и кого они попросили, чтобы передали им?
Вообще опыт последнего самого обмена, который состоялся 16 апреля, показал, что сейчас это происходит так очень скрытно и завуалированно. Я не знаю из требования какой из сторон это и почему так именно происходит. Может быть, наученный опытом еще позапрошлого опыта, когда были там информационный шум поднимался о том, что вот сейчас обмен будет, потом он не состоялся, его перенесли, потом он все-таки состоялся, но немного не так, как планировалось. И вот когда состоялся последний обмен 16 апреля с группировками ДНР, ЛНР, тогда мы помним, что журналисты вообще до самого последнего момента не знали, состоится ли он вообще. Говорили о нем за день до того, как он произошел, потом оказалось, что это все фейк, потом на следующий день он произошел, но там попали туда там журналисты двух, по-моему, телеканалов с украинской стороны, хотя с российской стороны там были НТВ и Россия-24, еще кто-то. То есть получается так, что а мы, скорее всего, в этот раз опять до самого конца не будем знать, что вообще, как это происходит. Но мы видим, что, например, сейчас опять задвигался вот этот процесс в трехсторонней контактной группе, там активизировались эти вот переговоры, их там встречи в онлайне. Тем более сегодня вот 2 июня министр иностранных дел Кулеба и там представители еще от Украины летят в Берлин тоже, хотя на переговоры по поводу того, я думаю, кстати, это все идет к тому, что все-таки будет какая-то, возможно, встреча или какая-то попытка встречи в нормандском формате новая, которая должна была состояться еще весной, но мы помним, что она не состоялась по многим причинам, говорили, что она может состояться в апреле или в мае, не состоялась она и не только потому, что сейчас не до этого, грубо говоря, да, из-за того, что коронавирус, эпидемия, там все вот эти вот международное сообщение ухудшилось. Но еще момент был в том, что когда говорили о будущей встрече в нормандском формате на весну 2020 года, когда они говорили в декабре 2019 года, одно из важных условий было тогда то, что будет прекращение огня с нового года, 2020 года, вот с начала января. Мы, как видим, никакого прекращения огня нет, даже наоборот, иногда усиливаются боевые действия. А последние дни, ну, я думаю, мы об этом еще поговорим, постоянно звучат со стороны группировок ДНР, ЛНР угрозы о том, что они будут активизировать сами боевые действия в агрессивном таком ключе, что у них есть возможность отодвинуть линию фронта на нескольких участках в свою пользу и так далее. То есть ни о каком прекращении огня речи не идет. А второй момент, который опять же обсуждался на прошлой нормандской встрече, о том, что к новой встрече должно произойти разведение сил, там был ряд участков, да, и мы помним, что со сложностями, с политическими сложностями и информационным такой вот очень напряженной ситуацией, с протестами в обществе, президент Зеленский попробовал, да, провести, там состоялся отведение там на маленьком участке. Получается так, что это вообще фактически с точки зрения безопасностной ситуации ничего не дало в плане общей ситуации на линии разграничения. Вот, например, в том же Золотом, да, где собирались, вообще там изначально, для чего собирались делать вот этот вот квадрат небольшой разведения сторон. С украинской стороны там уже давно готов пункт пропуска, въезда-выезда через линию разграничения для гражданских лиц. И со стороны группировки ДНР этот пункт пропуска не открывается, хотя были соглашения еще в Минске, еще я, по-моему, не помню сейчас, по-моему, еще в 2016 году о том, что там вот будет создан вот этот пункт въезда-выезда специально для того, чтобы, ну, дополнительные были возможности для людей пересекать линию разграничения, потому что их мало и на них создаются большие очереди. Получается так, что даже вот эта вот попытка разведения, которая вроде бы как удалась, ну там все равно вокруг вот этого квадрата происходят и обстрелы, и там и слышны и взрывы, и это фиксируют и наблюдатели ОБСЕ, и журналисты, ну и само собой об этом сообщает и штаб операции объединенных сил. То есть даже вот этой цели открытия КПВВ не удалось достигнуть.
И давай прервемся, извини, пожалуйста. Да. Извини, что я тебя прерываю, нам нужно сделать короткий перерыв в общении для того, чтобы дать возможность новостям прозвучать в эфире. Вернемся через считанные минуты.
Мае слово.
Я напомню, Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реалии», гость сегодняшней программы «Мае слово». Обсуждаем происходящее на оккупированных территориях, вокруг них, и вообще вот политические процессы так или иначе с этим связаны. Вот ты уже упомянул вкратце о том, что представители вот этих вот так называемых оккупационных, ну они и есть оккупационные администрации, они себя там называют там народными правительствами, как угодно, но мы понимаем, да, что это вот марионетки, которыми управляют какие-то ребята из России присланы. Скажи мне, пожалуйста, вот это вот запугивание, вот это вот такая нарастающая агрессивная риторика, обещание там устроить какие-то наступления, обещание там, как они это говорят, выровнять линию фронта, это для чего делается? Они действительно планируют устроить новое большое наступление, или это там для того, чтобы какие-то свои внутренние проблемы на оккупированной ими территории решить, для того, чтобы там, не знаю, запугать кого-то, заткнуть кому-то рты из недовольных, объяснить, что мы не можем решить ваши проблемы, потому что мы там к большой войне готовимся. Ведь для чего-то такие вещи произносятся, причем достаточно громко.
Ну, сказать так однозначно, какую именно конкретную цель одну они преследуют этим всем невозможно, но я думаю, тут несколько сразу факторов, на которые они пытаются влиять. С одной стороны, в 20-х числах апреля, я напомню просто, что в 20-х числах апреля вот эти вот главари группировок ДНР, ЛНР, Пушилин и Пасечник заявили о том, что вот они в боевую готовность приводят все военные вот эти вот незаконные вооруженные формирования, которые находятся в их подчинении, потому что вот есть угроза со стороны Украины, да, и они вот собираются привести боевую готовность и в случае чего применить эти все военные подразделения. Тут же мы зафиксировали, что в группировке ДНР начали проводить так называемые танковые учения. У нас есть материал, мы там нашли этот полигон, который находится немножечко восточнее от Горловки на оккупированной территории, то есть совсем там недалеко, 15 километров до линии разграничения. Они согнали туда бронетехнику и начали так демонстративно проводить учения. Там наблюдатели ОБСЕ, я вот сейчас именно конкретные цифры, 26 апреля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в этом районе пятикратное увеличение количества взрывов, которые они там фиксируют, взрывы, которые вот слышно происходят. Они вот в 5 раз увеличились на этом участке, но мы так связываем это с тем, что они там как раз таки вот эти танковые стрельбы свои проводили. Для чего? С одной стороны, я думаю, что у них есть какое-то вот намерение все-таки влиять какими-то такими паническими настроениями на украинское руководство. Но я не думаю, что это вызывает панику, потому что представить себе, что в актуальном раскладе сил группировки ДНР, ЛНР смогут как-то значительно, самостоятельно изменить как бы вот там линию фронта, совершить какой-то значительный прорыв, при этом без адекватного ответа со стороны вооруженных сил Украины, там сил Национальной гвардии, ну то есть всех сил операции Объединенных сил, это невозможно. То есть без помощи Российской Федерации какие-то существенные изменения в боевой обстановке у них совершить не получится. Я уже не говорю о том, что там, как еще пару лет назад, а еще при жизни Александра Захарченко, бывшего главы группировки ДНР, говорили о том, что мы все-таки вот скоро возьмем Мариуполь. Ну, сейчас представить себе, что они там берут Мариуполь штурмом, это очень сложно. Это как бы, мы так как бы анализировали специально то, что сейчас у них есть в наличии, да, это невозможно. То есть без вот этого вот пресловутого северного ветра, как они сами называют, российской помощи, прямой военной агрессии со стороны Российской Федерации, это сделать невозможно.
Скажи мне, пожалуйста, они уже не рассчитывают на прямую военную помощь. И более того, а как же они тогда существуют, если нет прямой военной помощи? Ведь костяк всех вот этих вот бандформирований, это же и российское вооружение, и российские наемники, и часто настоящие российские кадровые военные. Как же они тогда сейчас без всего этого
существуют? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот если мы говорим, например, вспоминаем 2014-2015 год, это первый случай, это когда были бои в районе Лавайска, а второе, это когда были боестолкновения в Дебальцево, когда украинским войскам пришлось отступить из Углегорска и Дебальцево. Тогда, вот, например, в Дебальцево группировка ДНР, ЛНР, вот то, что у них были подразделения, которые были там, они составляли, так сказать, вот основное кольцо вот этого вот попытки окружения украинских сил. А штурмовые подразделения, которые именно заходили там и впрямую шли в атаку на украинские позиции, там пытались прорваться в сторону Бахмута, это были уже подразделения, которые прямо напрямую специально для этого в эти дни заезжали с территории Российской Федерации. Я к чему веду? К тому, что, чтобы ну, тоже слушатели понимали, то, что сейчас там происходит, эти первые, вторые армейские корпуса группировок ДНР, ЛНР, в котором кадровый костяк офицерский составляют россияне или люди, подготовленные уже от Российской Федерации. Многие специалисты, которые там у них есть, это люди, приехавшие из Российской Федерации. Больше того, я скажу, что есть даже в составе вот этих вот вооруженных формирований группировок, есть всякие спецподразделения, там всякие вот гвардия какая-то, там у них вот в ДНР есть, да, это вот люди, которые как раз-таки с опытом боевых действий, наемники из Российской Федерации, которые составляют такой вот вооруженный костяк этого всего. И когда я говорю о прямой российской помощи вот с точки зрения того, что возможного наступления, то это речь идет о том, что в случае активизации боевых действий пойдет ли Россия на то, чтобы вводить какие-то дополнительные прямо вот свои подразделения опять для того, чтобы участвовать в боевых действиях. Потому что боевой дух и вообще вот способность боевая, да, этих армейских корпусов ДНР, ЛНР, особенно тех подразделений, которые состоят из местных жителей, он очень невелик. Там люди получают небольшую зарплату, у них крайне низкий вот этот уровень идеологического
подготовки. Далеко не уходим. Да-да. Так вот, Россия, я так понимаю, с точки зрения тебя и твоих коллег, сейчас не готова помочь массовым каким-то вооружением, переброской каких-то больших, я не знаю, больших соединений, отрядов каких-то значимых. Почему не готова? Почему вы пришли к этому
выводу? Тут вопрос, как раз-таки вот здесь вопрос в том, что когда группировки ДНР, ЛНР угрожают, мы никто не знаем, на что может пойти сейчас Кремль и Россия. С одной стороны, мы понимаем, что у них, я имею в виду сейчас Россию, Кремль, Владимира Путина, да, что у них не самая лучшая экономическая ситуация, проблемы с тем же коронавирусом, как мы видим, что у Путина падение рейтинга, сейчас есть по опросам Левада-центра, да, там у него там, намного там упал рейтинг, когда там задают так называемый открытый вопрос, да, россиянам, кому вы доверяете, то там Владимира Путина называют, что то там меньше 25% россиян, то тут получается ситуация, что мы не знаем, или это не самая благополучная ситуация как раз-таки ограничит их агрессию, или наоборот, тот же Путин, учитывая свое падение рейтинга, решит устроить там, как вот всегда вот у них бывает, да, маленькую победоносную войну, какую-то устроить жесткое обострение на линии разграничения в ДНР, ЛНР, вот этих своих карликовых тех образованиях, которые им подчинены. И тем самым как бы отвлечь, во-первых, информационную повестку от внутренних проблем Российской Федерации. Но это мы уже переходим, да, на позицию России, что как они могут здесь действовать. И сам Путин, да, показывая то, что он все-таки еще на коне, что он еще может командовать и отдавать приказы и что-то менять, то вот для поднятия своего рейтинга тоже устраивать такие вот противостояния и показывать силу и мощь России, российского оружия. И как раз таки опасность этой ситуации в том, что мы не можем предсказать, что на уме и что может в данной ситуации делать Российская Федерация. Ведь вспомним ситуацию 2008 года в Грузии, да, когда тоже ситуация была такая, что воспользовавшись моментом, как бы вот с российской точки зрения, да, они там устроили в Грузии принуждение к миру. И тоже было показано так, что вроде бы как Россия была ни при чем, и она была умиротворителем в этом всем, но когда возник вопрос того, что нужно что-то сделать, вот мы смогли там в Грузию вести войска, вести боевые действия, настоящую устроить войну. Тут же та же самая ситуация, мы не знаем там, что в планах у Российской Федерации. И тут одни эксперты, да, всегда говорят о том, что вот там очень уже слабые российские режимы, у них проблемы экономические. С другой же стороны, можно услышать мнение о том, что все экономические проблемы не настолько большие, россияне в любом случае смогут затянуть пояса, а российская армия будет подчиняться приказу главнокомандующего.
Вот смотри, вот вице-премьер Резников, который как раз вице-премьер по делам временно оккупированных территорий, он вчера, по-моему, прошу прощения, в эфире телеканала ICTV рассказал, что нет опасности полномасштабного наступления как раз российских сил связав это во многом как раз с коронавирусом, который, ну, по большому счету, обезоружил, наверное, всю планету. То есть я так понимаю, что украинские власти, скорее всего, украинские, прежде всего, украинские военные, украинская разведка внимательно следят. И, собственно, данные этих наблюдений позволяют вице-премьеру Резникову делать такого рода заявления. Или они могут быть успокоительными?
Я думаю, тут даже не успокоительные, такие примирительные позиции в том плане, что Украина стоит на пути мирного урегулирования и каких-то эскалаций не планирует и не собирается в них участвовать, ну, с точки зрения, да, активного, как говорится, первого выстрела, первого удара. Если же действительно отслеживать то, что, о чем заявляет украинская разведка, и уже не первый год, мы же видим, что военные округа, которые Российской Федерации, которые как раз таки примыкают к Украине, они там усиливаются, насыщаются вооружением, как бронетехникой, так и авиацией. В Ростовской вот области, недалеко от границы с Украиной, сейчас Российская Федерация строит новый полигон для проведения учений в стиле того, как они проводили учения «Запад», например, да, когда они там отрабатывали возможность боевых действий на Европейском театре боевых действий, да, как они сами это все заявляли официально. То есть получается так, что с точки зрения политической, да, мы видим заявление сторон о том, что вот нужно вести переговорный процесс, хотя вот та же самая Российская Федерация, да, тот же самый Грызлов, который ты вспомнил, говорит о том, что вот Украина не соблюдает Минские соглашения, но все равно всегда звучит риторика о том, что вот Минские переговоры, мирный процесс, политическое урегулирование, выборы и так далее. Но с другой стороны, с точки зрения военных, мы можем видеть, что, да, наблюдается и концентрация войск вокруг границы с Украиной и общая риторика Российской Федерации, если уже говорить не конкретно о теме Донбасса, а вообще внешней политики, говорит о том, что, ну, как бы, вот эта вот милитарная составляющая, возможность решение своих геополитических каких-то задач Кремлем, а может даже и внутриполитических Владимиром Путиным, как бы военную составляющую тут отбрасывать нельзя ни в коем случае.
Давай еще раз сделаем короткий перерыв, еще раз прервемся на рекламу и новости и вернемся сюда уже через несколько минут.
Мае слово.
Снова мы в эфире. Напоминаю, Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реалий», гость сегодняшней программы «Мое слово». Саш, скажи мне, пожалуйста, а что там сейчас происходит в невоенном плане, скажем так, на временно оккупированных территориях? Что мы слышим? Мы слышим о бастующих шахтерах, мы слышим о том, что какая-то часть шахт закрывается. Мы постоянно слышим фамилию беглого олигарха Курченко, который заправляет финансовыми потоками. То есть я так понимаю, что ничего хорошего, не с военной точки зрения, там за последние 6 лет вообще не происходит.
Ну, если начать с системы шахт, да, мы вот в прошлый раз уже говорили, это обсуждалось в украинских СМИ о том, что на неподконтрольной части Луганской области вот это вот руководство группировки ЛНР задумало так называемую реструктуризацию угольной отрасли, как они это называют. И тогда шахтеры одной из шахт, шахтоуправления, которое как раз таки собираются сокращать, протестовали, помним, люди не выходили на поверхность против того, чтобы, во-первых, они мало того, что их шахту собирались закрыть, вообще все шахтоуправление, так у них там еще там несколько лет задолженность по заработной плате, которая только увеличилась вот в последнее время перед тем, как начались эти протесты. Так вот, получается так, что сейчас точно такие же заявления, уже как-то по-другому сформулированные, не реструктуризация, а что-то другое, говорится, на неподконтрольной части Донецкой области, то есть за Луганском. Донецк теперь то же самое будет делать. С точки зрения того, что вообще за процессы в широком смысле происходят, смотрите, там получается так, что шахты, которые более-менее прибыльные, да, которые еще дают там уголь, который можно куда-то сбыть или ну, вот, приносят какую-то прибыль и есть какая-то перспектива там добычи, например, там, угля марки А, который да, можно еще продать, причем продать даже Украине, да, там через третьи руки как-то, то эти шахты переходят под управление вот этой вот структуры, такой прокладки внешторгсервис, через которые экономические активы на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, как раз таки вот этот пул людей, которые занимаются бизнесом, связанным с этими вот группировками ДНР, ЛНР, как раз и контролируют. То есть есть вот эта вот структура внешторгсервис, которая в себе концентрирует экономические активы крупные, которые еще остались на вот этой неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Это в первую очередь угольная и металлургическая промышленность. И получается так, что те шахты, которые внешторгсервису не нужны, вот как вот эта вот шахта в Зоринске, да, которая где протестовали шахтеры, то эти шахты вот как раз таки таким выражением реструктуризируют. То есть их просто, грубо говоря, закрывают, при этом нету какой-то такой там программы, да, куда там сделать, куда отправить людей, где дать им какую-то работу, переобучение и так далее, а просто их ну, как бы оставляют без работы, при этом без работы и еще у них там остаются при этом задолженности там годовые по заработной плате. Для этого всего в группировке вот ЛНР, как это уже сделано, еще сейчас мы будем следить, как это будет происходить в группировке ДНР, создается такое как бы государственное предприятие, в которое как раз таки передаются все неприбыльные шахты, которыми вот группировка должна руководить, выплачивать из их так, внутреннего бюджета зарплаты, там какие-то социальные выплаты, решать социальные вопросы. То есть получается так, что вот эта вот группировка, структура внешторгсервис, которая как раз это все контролирует, пытается все еще более-менее рабочие активы отделить от нерабочих и снять с себя ответственность за вот эти все нерабочие активы. Вывод какой можно тут сделать, да, и к чему это все рассказываю. Получается так, что ситуация экономическая все больше и больше ухудшается, и социальная ситуация ухудшается, особенно вот на территории Луганской области, которая вот этот угольный регион, где много города, которые зависят от одного предприятия, ну и в Донецкой области тоже такое есть. Получается так, что вот эта вот структура внешторгсервис пытается отбросить от себя весь вот этот экономический баланс, чтобы еще как можно больше успеть, пока есть возможность, высосать экономических ресурсов из этой территории, из того, что осталось.
Как это структура получила контроль, ей из Кремля его подарили, она путем каких-то интриг, манипуляций или силового захвата получила контроль над угольной отраслью, которая, насколько я понимаю, в условиях вот оккупированных территорий одна из основных там вообще, ну то есть одна из наиболее мощных, несмотря на все то, что происходит за последние годы.
Да, еще когда после как бы стабилизации, да, вот этой линии фронта на Донбассе стали говорить о том, кто там устанавливает свое влияние экономическое, то как раз таки выделили, да, как говорили, башню Кремля или такую вот часть при кремлевской, при путинской элиты там местной, которая да, занималась курированием именно этих территорий. Тогда как раз таки говорили всегда о Суркове, Козаке, который сейчас как раз таки занимается украинским направлением, и там людям каким-то, ну, в структурах ФСБ и управления разведки, главного управления разведки Российской Федерации. И как раз таки мы видим, что Суркова от этого процесса отстранили, он сейчас вообще практически нигде не фигурирует, а там делает какие-то, пишет свои статьи там идеологического толка, да, там о величии России, о тысячелетней России и Путине, да, вот, а сейчас этим всем вопросом на первое место вышел Козак. Он, во-первых, с точки зрения медийного вот влияния, да, на процессы вокруг Донбасса, он сейчас как раз на первом месте в Российской Федерации, и мы помним, что когда происходили обмены, когда вот в обменах участвовал нынешний глава офиса президента Ермак, с другой стороны, со стороны Российской Федерации был Козак, когда были переговоры первые вот на новом каком-то таком уровне, когда как раз уже глава администрации президента Зеленского Ермак ездил в Минск и встречался тоже с Козаком, мы говорили о создании так называемого консультативного совета, который потом очень активно о нем вот, распространяли информацию в российских СМИ как о прорыве. То есть получается так, что и политическую, экономическую вот эту вот составляющую по оккупированным территориям, управление ими, сконцентрировал сейчас вот Козак и в себе как вот представитель Кремля, грубо говоря, по Украине и в первую очередь по Донбассу. Суркова от этого отстранили. К чему я это все веду? То есть получается так, что ты абсолютно правильно говоришь о том, что без какой-то санкции Кремля и приближенности какой-то там доли финансовой, которая отдается кому-то, вот кто управляет этим всем в Кремль, естественно, никакая структура бы не смогла работать на этих оккупированных территориях. Ни с точки зрения просто экономической какой-то финансовой, ни с точки зрения просто безопасности. Там любого, кто бы без спроса, да, зашел бы на эту территорию, просто же в первый же день уничтожили физически. То есть получается, что есть вот эта вот структура внешторгсервис, который управляет этим всем, что происходит с экономической точки зрения на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, причем ее влияние распространяется не только на вот эту вот оккупированную часть Украины, то же самое можно говорить о Южной Осетии, где они тоже там имеют свое представительство, как раз таки через банк в Южной Осетии происходят все финансовые операции, которые связаны с Донецкой, вот этой вот с оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, деньги, которые туда заходят, выходят оттуда, то есть делается это через внешний вот этот банк. Потому что мы же понимаем, что на территории неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей банковская система вообще не работает. То есть если там вести какую-то
экономическую деятельность... Слушай, ну и в Южной Осетии она тоже не работает. Я так понимаю, что они только формально зарегистрированы где-нибудь там в Донецке или в Цхинвале, а на самом деле, конечно. Спокойно работают в Москве или еще где-нибудь.
Это даже можно по открытым источникам понаходить, все вот эти вот регистрационные документы того же самого внешторгсервиса. То есть получается, что подразделения внешторгсервиса, это вот всякие шахты, предприятия, которые остались на вот Wordlaw, они как бы являются дочерними предприятиями, которые подчинены вот этому внешторгсервису. И с точки зрения международного законодательства, если вдруг возникают какие-то претензии по поводу того, что есть предприятия, которые вот находятся на оккупированной территории без какой-то вот легитимной юридической и экономической юрисдикции, то всегда можно сказать о том, что вот есть на территории Российской Федерации зарегистрированное предприятие, которое на самом деле имеет нормальные легитимные документы о регистрации. Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что эти все процессы невозможны были без участия Кремля и там самых верхов, да, кто отдает приказы и в военном, и в политическом, и экономическом плане по поводу оккупированной части Донецкой и Луганской области.
Ты уже упомянул Козака, который достаточно давно, уже несколько месяцев, как заменил Суркова на посту главного переговорщика.
Главного по Донбассу, да?
Главного по Донбассу, да, в российском руководстве. Скажи, пожалуйста, вот за это прошедшее время мы понимаем, меняется отношение оккупанта, меняются планы оккупанта по как раз в направлении Донбасса, или все остается по-прежнему, или какие-то фигуры могут меняться, вместо Суркова может приходить Козак, вместо Козака еще кто-то, но главная цель — ухватить Донбасс и потом впарить его, что называется, на своих условиях Украине, сделав из него инструмент влияния, политического влияния на всю страну, изменился или остался?
А вот давай вот сейчас проведем такой простой анализ. С точки зрения политической переговорной, что изменилось? Ничего. То есть Российская Федерация как говорила, так и продолжает говорить. Представители России в Минске, например, и в той же нормандском формате о том, что вот давайте вы проводите на Донбассе выборы до того, как мы перекроем границы, причем выборы там под стволами там российских вот этих наемников и так далее, и пускай в Украину входят вот эти вот территории, но на условиях Российской Федерации, как контролируемая российская территория. Что изменилось? В этом ничего не изменилось. С экономической точки зрения, как вот Донбасс сделали такой вот низовой колонией, да, когда из территории высасываются все ресурсы, в том числе и человеческие, ниже всех нужных специалистов, в том числе, там, например, медиков, да, которых выпускает Донецкий медицинский университет, стараются перетягивать к себе туда, вот, в Российскую Федерацию, для того, чтобы они работали там. Там молодые активные люди, да, пускай едут с образованием, у нас работают. В то же время, наоборот, весь сброд, извините за выражение, который готов там за вообще какие-то там небольшие суммы брать в руки оружие и там воевать неизвестно за что, наоборот, отправляют туда, избавляясь от него в Российской Федерации, насыщая им как раз таки неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей. В этом плане ничего не изменилось. С точки зрения военной составляющей, как были обстрелы, гибель людей на линии разграничения, постоянно вот это бряцание оружием, угрозы о том, что вот мы там дойдем до Мариуполя, до Киева, до Львова, еще куда-то, так же все и осталось. С точки зрения идеологии, идеологическое вот это вот насыщение о том, что враг Украина, в ней произошел государственный переворот, это вот подчинена Соединенным Штатам Украины, и она нам вообще больше не нужна, Украины больше нет, да, вот это вот их такая квинтэссенция вот этой всей риторики, да, о том, что вот нету больше украинского государства, мы здесь боремся за русский мир, все в этом плане тоже осталось. Даже вот сейчас, в эти вот дни, как раз таки принимается там решение, да, и в Донецке, и Луганске, о том, чтобы вообще исключить украинский язык, например, да, и там из обучения в школе, хотя там и так его не было, это был такой факультативный предмет, если кто-то хотел изучать, сейчас это тоже убирается. То есть получается ситуация такая, что ни в каком из направлений происходящего ничего не изменилось. И позиция переговорная, самое главное, да, по Донбассу, там в Минске и в нормандском формате, она осталась та же самая. И вот последние заявления, о которых мы уже говорили, Грызлова, о том, что Украина вроде бы как нарушает соглашение, а Украина со своей стороны требует передать их под контроль границу, а тогда давайте будем проводить выборы и так далее. Тоже в этом плане ничего не изменилось. То есть как бы общая позиция Кремля в отношении этих территорий ни в чем не меняется.
Благодарю тебя, Александр. Напомню, Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реалии», был гостем сегодняшней программы «Мое слово». На этом прощаемся. Всего хорошего. Берегите себя.